они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Это программа «Револьвер». Как всегда, по понедельникам в это время я проведу я, Ростислав Ищенко. Напоминаю вам телефон прямого эфира 8-495-7373-948. Телефон для смс 7-925-48-948. Ну, мы с вами в прошлый раз достаточно живенько обсуждали ситуацию в Белоруссии. Вот, поскольку там активно задействована Польша, предлагаю вам сегодня побеседовать о Польше. Тем более, что государство и народ очень интересные. В генетическом плане нет более близкого к русскому из восточнославянских народов, чем польский. Вот, тем не менее, поляки практически русскими не ассимилируются. Ну и наоборот тоже. Значит, очевидно, в данном случае критическую роль играет конфессиональная принадлежность поляки-католики. И, наверное, нету в Восточной Европе, да и в мире народа, с которым бы русские так долго, упорно и последовательно враждовали и воевали, и который так последовательно и упорно не любит русских. Причем, ну, я понимаю, что Польша в какие-то этапы там, бывала и союзником России, и что в Польше достаточное количество людей живет, которые вполне нормально и даже хорошо относятся к русским. Но, тем не менее, если исходить из политики польского государства, а она в значительной степени все-таки поддерживалась польским, поддерживается польским народом и формируется на основании его предпочтений, то большую часть своей истории Россия и Польша были врагами, ну, или находились во враждебных лагерях. Вот. И сейчас, в принципе, тоже поляки, наверное, наиболее активное из государств даже не Восточной Европы, а всей Европы, которая пытается даже сейчас, в условиях, когда в Европейском Союзе в значительной степени изменилась ситуация, в условиях, когда Соединенные Штаты заняты во многом своими проблемами, и им, так сказать, несколько не до постсоветского пространства и вообще не до Европы. Тем не менее, поляки пытаются на свой страх и риск в значительной степени проводить конфронтационную политику в Восточной Европе и в западной части постсоветского пространства и проводить именно политику сдерживания России. Это уже привело Польшу к ухудшению отношений не только с Россией, но и с Германией, даже с Францией, которая вообще-то традиционно была скорее польским союзником на протяжении веков. Тем не менее, эта политика продолжается, очевидно, будет продолжаться. Во всяком случае, как мы видим сейчас по событиям в Белоруссии, несмотря на то, что майданный блицкриг там сорвался, тем не менее Польша старается перевести эти события в такую вялотекущую конфронтацию, то есть не дать полностью затихнуть протестам, вывести их на какой-то постоянный уровень для того, чтобы начать подготовку к следующему штурму белорусской власти. И я напомню, что и в событиях на Украине Польша принимала активное участие. И Польша наряду со Швецией была активным лоббистом самой идеи восточного партнерства, то есть фактически установление протектората ЕС над странами постсоветского пространства, находящимися на запад от российских границ и, соответственно, на восток от границ Европейского Союза. Так, у нас есть звонок. Добрый день. Слушаю вас, вы в эфире. Добрый день. Алло. Добрый день, слушаю вас.
Добрый вечер, Ростислав.
Добрый вечер.
Ну, можно Польшу вспомнить и другую. Кто основатель Польши? Помните, Мишко Первый? Это же христиане православные. А вот когда католицизм пришел, И мы тогда уже все и пошло крестоносцы. Помните, как после завоевывали? Пан Водоевский, огнем и мечом. Можно все вспомнить. Так что поляки нам братья-славяне. Просто они очень духовно сильные, но католики их подмяли под себя и направили уже на своих славян восточных. Понимаете? Поэтому тут все идет игра очень хитрая элиты мировой, вот это ереси католицизма. Понимаете, Стеслав, в чем дело?
Я должен вас огорчить, но поляки, никогда не были православными. Вот. Мешка первый, Мешка второй, они были язычниками. Они были язычники, еще раз повторяю. А христианство они приняли сразу же. Так, ладно, не надо меня перебивать, вы не в эфире. Значит, христианство они приняли сразу католическое. Никто не отрицает того, что они братья славяне. Я вам и говорю, что они ближе всех генетически к русскому народу. Значит, и, кстати, в свое время все русские князья, значит, среди самых разных языков, которые они знали, там наиболее распространенные были там печенежские, значит, или половецкие в другие века, там, и греческие, понятно почему. Значит, вот, как правило, все знали польский язык, даже те, которые никогда не работали на польской границе, которые всю жизнь там прослужили где-нибудь в Чернигове, в Переяславле, там, и так далее, знали именно потому, что, по сути дела, языки тогда были значительно ближе, и разговаривая по-русски, он, по сути дела, разговаривал по-польски. Вот, так что, я говорю, никто не отрицает того, что народы братья, но раскололись мы давно, практически в самом начале, потому что Русь приняла православие, а поляки приняли католицизм. С этого момента, я говорю, мы практически не смешиваемся. Вот. Да, пожалуйста, у нас еще тут масса звонков. Слушаю вас, вы в эфире, добрый день.
Здравствуйте, меня зовут Мастер, а вот у меня такой вопрос, он фантазийный, а вот если вот мы возьмемся, соберемся всей страной и решим креститься, и станем католиками, разве проблема пропадет?
Вы знаете, мы не соберемся всей страной и не станем католиками, значит, эта проблема, суть, таким образом не исчезнет, потому что, как вы сами сказали, вопрос фантазийный. Значит, это уже сделать сейчас невозможно. А раскол на это самое, раскол вот, между православными и католиками, да, значит, фактически определил совершенно разные судьбы польского и русского народов. Повторяю, ведь очень долгое время, да, предпринимались попытки, причем достаточно успешные попытки, интеграции всего вот этого пространства. От Одера и до Волги, значит, там, где жили славяне. Последняя попытка предпринималась в начале 17 века, когда польский королевич Владислав, сын Сигизмунда Вазы, был избран русским царем. Значит, но он им не стал, потому что одним из условий было принятие православия. Значит, как католик он не мог перейти в православную веру. То есть для католика перейти в православие так же немыслимо, как православному перейти в католичество. Я понимаю суть вашего вопроса. Мы вообще там, скажем, можем там, все стать атеистами, да, там, или там, все принять католичество, или все принять православие, значит, и таким образом вроде бы как снять проблему. Но то есть вы хотите сказать, что здесь самая проблема не в религии, да? Но на самом деле как раз вот это вот тысячелетия практически разной конфессиональной принадлежности в значительной степени определили дальнейшие и культурные, и политические расхождения, потому что, опять-таки, Польша во многом ориентировалась на католическую Европу. Значит, в то же время, кстати, Россия в значительно большей степени поддерживала культурные и другие связи с православным Востоком. То есть даже в этом отношении мы очень серьезно все время расходились. Да, пожалуйста, следующий звонок. Слушаю вас в эфире. Добрый день.
Ростислав, добрый вечер. Добрый вечер. Александр Сергеев, Посад. Вот не далее, как сегодня утром, Михаил Леонидович Хазин сказал, что в следующем году Польшу ждут очень тяжелые времена. Ну, причины он называл, я думаю, нет смысла их повторять. Вот в этой ситуации зачем им эта самая Белоруссия? Вот, им что, с внутренними трудностями, другим способом, как где-то там, сказать, на чужих территориях устраивать какой-то кипиш, нету? Спасибо.
Да, пожалуйста. Ну, во-первых, Михаил Леонидович тем же успехом мог сказать, что и любую другую страну в следующем году ждут очень тяжелые времена, потому что глобальный экономический кризис, глобальный системный кризис никто не отменял. Значит, поэтому тяжело будет всем. Значит, кому-то чуть полегче, кому-то чуть похуже. Но, скажем, думаю, что Соединенные Штаты ждут более тяжелые времена, чем те тяжелые времена, которые ждут Польшу. Значит, что касается того, почему поляки занимаются активной внешней политикой, вместо того, чтобы сосредоточиться на решении внутренних проблем. Так понимаете, они как раз считают, что активная внешняя политика поможет им решить внутренние проблемы. Ведь поляки долгое время жили за счет европейского финансирования. Сейчас в условиях кризиса Европейский Союз склонен это финансирование урезать или вообще отменить. И, судя по всему, отменит, если не на следующий год, так через год. Значит, поляки долгое время играли значительно большую роль в Европейском Союзе, чем позволяет их собственный вес, за счет союзных отношений с Соединенными Штатами. Сейчас Соединенные Штаты сосредоточены на себе, и им не до Польши. Вот. И для того, чтобы обратить на себя внимание, для того, чтобы повысить свою значимость в общей западной системе, и таким образом привлечь, значит, большую поддержку, в том числе, кстати, и финансовую поддержку, значит, добиться больших экономических благоприятствований на разных рынках, да, значит, Польше необходимо опереться на какую-то более-менее серьезную базу в Восточной Европе. Вот эту базу для Польши и должны создать Прибалтика, Украина, Белоруссия. Польша, кстати, пыталась и Румынию включить в сферу своего влияния, и Чехию со Словакией, и Венгрию. Но те, значит, достаточно бодро, хоть и вежливо, кстати, отбились от польских амбиций, будучи странами, кстати, ЕС, и будучи сами вполне, кстати, экономически развитыми и претендующими на роль сходную с той, на которую претендует Польша. А вот маленькая и нищая Прибалтика, а также Белоруссия, Украина, в какой-то степени Молдавия, они вполне могут составить для Польши такую квази-Речь Посполитую, значит, будучи, безусловно, независимыми, но при этом де-факто польскими протекторатами. Они будут увеличивать польский вес и заодно помогать, сказать, Польше привлекать к себе, повторяю, внимание и претендовать с большим успехом на перераспределение в свою пользу коллективных ресурсов Запада. Так, слушаю вас, вы в эфире. Добрый день.
Добрый вечер. Польша, конечно, хочет митингов в Белоруссии. А зачем Лукашенко допускает несанкционированные митинги? Я считаю, эти 200 тысяч надо арестовать, договориться с Россией, чтобы ссылать их сюда к нам в ссылку, в деревни, где нет дорог и газа. Пусть воочию убедятся, во что, к чему приносят, приходят, приводят ценности, за которые они ратуют.
Так, может быть, их тогда ссылать сразу в Польшу? Значит, ведь они же ратуют больше за западные ценности. Вот, зачем же их ссылать сюда? Значит, кроме того, опять-таки, давайте не будем фантазировать, потому что государство не имеет права ссылать своих граждан куда-то за пределы этого самого государства, какими бы там они правонарушителями ни были. Вот, кроме того, Лукашенко, в принципе, протестное движение на данный момент, ну, почти подавил. И, кстати, эти небольшие, кстати, затухающие митинги, которые продолжаются в основном в Минске, ему, по большому счету, ничем не мешают, поэтому устраивать, кстати, скандалы с этими самыми митингующими и пытаться накачивать их информационно, давать им картинку там арестов, задержаний и так далее, в общем-то, совершенно бессмысленно. Вот. Но в любом случае мы сегодня Польша все-таки о Польше, чем о Белоруссии, да? Значит, и дело в том, что, как я уже говорил, в ближайшее время, кстати, Польша не оставит эту страну без внимания и будет продолжать стараться накачивать там протестную активность, не обязательно митинговую, хотя я повторяю, что какие-то митинги не постараются, кстати, удержать, там, хотя бы там раз в неделю, раз в две недели, чтобы какое-то количество людей выходило и митинговало. Мирно, кстати. Вот. Но параллельно они будут готовиться к следующему наступлению на белорусскую власть. Дальнейшее уже, так сказать, больше зависит от того, какие решения сейчас будет принимать Лукашенко, и будет ли он последовательно продолжать заявленный им сейчас антизападный курс. Так, добрый день, слушаю вас, вы в эфире, говорите. Добрый день.
Добрый вечер. Я хотела бы сказать по поводу Польши. Можно, конечно, сделать исторические экскурсы разной степени глубины, пытаясь доказать, что у нас есть генетическое общество с поляками. Но вот у меня есть личный опыт общения с поляками-учеными, которые приезжали к нам по обмену из Польской Народной Республики. Вот у меня сложилось четкое совершенно представление. Мы две разные совершенно цивилизации. И что было очень неприятно, почему-то, несмотря на не очень высокий уровень компетенции, который они выказывали по научной дисциплине, по которой они приезжали, они с огромным высокомерием к нам относились. И в конце их пребывания, значит, их командировки, практически все наши сотрудники уже не хотели с ними сотрудничать. А теперь по поводу Белоруссии. Я так думаю, что здесь сказывается огромная любовь поляков к деньгам. Потому что, значит, сейчас Евросоюз, по-моему, дотирует их на 200 миллиардов долларов в год.
На 10.
А?
На 10.
Ой, извините, пожалуйста, возможно, я ошибаюсь. Ну, тут я могу ошибиться. А сейчас эта программа, насколько я понимаю, заканчивается. Нужен любой повод для того, чтобы опять продолжать давить Европейский Союз. Спасибо.
Да, пожалуйста, ну, по поводу того, что Польша активно работает на постсоветском пространстве именно для того, чтобы привлекать или перераспределять в свою пользу коллективный ресурс Запада, я только что говорил, так что в этом отношении я с вами полностью согласен. Хочу просто обратить ваше внимание на то, что исторические экскурсы к генетической общности никакого отношения не имеют. Более того, мы можем быть генетически вообще тождественными, но при этом жить в двух разных цивилизациях. Значит, это тоже, значит, вполне, значит, возможно и понятно. Кстати, допустим, русские, да, живущие где-нибудь там в Поморье, русские, живущие в Сибири, русские, живущие в Калининграде, тоже друг от друга существенно отличаются. Вот, хотя представляют, в общем-то, одну цивилизацию. Значит, с поляками совершенно понятно. Я еще раз говорю, что мы, да, мы действительно две разные цивилизации, потому что в свое время мы пошли двумя разными путями. Польша выбрала католицизм и единство с Западом, хотя это единство с Западом постоянно приносило ей одни проблемы. Россия выбрала православие и лидерство на Востоке. Вот. И именно поэтому, кстати, провалился проект Великой Польской Восточнославянской империи, который, в общем-то, достаточно успешно развивался на протяжении 14, 15, 16, 16 веков, а потом провалился. Вот. Именно потому, что Польша не смогла претендовать на лидерство в славянском мире в целом, потому что и балканские славяне, значит, и восточноевропейские славяне были в основном, и даже не только славяне, но и румыны были в основном православными. А для того периода времени конфессиональное различие как раз и было главным цивилизационным различием. Потому что, я думаю, вы помните, что даже в царской России до 1917 года в паспортах писали не национальность, а вероисповедание человека. Вот, потому что, значит, фактически все православные, да, считались там единым православным русским народом. Значит, то есть отличия определялись, характеризовались вероисповеданием. Поэтому, да, безусловно, мы с Польшей две разные цивилизации, это уже давно, кстати, с этим приходится как, даже не мириться, а считаться просто потому, что, повторяю, Польша – традиционный враг, и в ближайшие годы она другом не станет. Может быть, когда-нибудь ситуация изменится, но в ближайшие годы и даже десятилетия Польша все равно будет позиционировать себя как умеренно враждебное по отношению к России государство. Причем сама себя будет так позиционировать. А врага надо знать в лицо, его надо без гнева и пристрастия, сказать, препарировать для того, чтобы знать, с кем ты имеешь дело, тогда ты будешь его побеждать. Но если, как вы говорите, поляки высокомерные и считают себя изначально превосходящими нас, может быть, поэтому они и проигрывают. Так, слушаю вас. Добрый день. Вы в эфире.
Добрый вечер, Михаил. Ну, конечно, это флот Ватикана, исторический Польша. Но буквально два слова о воспоминаниях Милюкова, когда он еще по Османской империи в 1905 году, значит, путешествие затеял с последующим выходом на Англию. Вот. Он обратился в поезде к одной женщине по-сербски. Вот, на что, а там же разница в окончаниях. Вот, на что она, значит, жестко очень сказала: я хорватка, мы хорватки, мы хорваты, у нас голубые глаза, белокурые волосы, и мы высокие и красивые, в отличие от сербов, черных и корявых. Это буквально в книге есть. Поэтому еще до Гитлера вот эта концепция крови и почвы, о которых Кургинян, кстати, говорил, все это Ватикан делал. Все, спасибо.
Да, ну это не только, даже и не столько Ватикан, да, как, в общем-то, раскол, по сути дела, одного народа, да, потому что там и язык, по сути дела, один, и культура одна и та же у сербов и хорватов, но одни католики, а другие православные, здесь проходит, знаете, линия разделения между ними. Вот, знаете, всегда самая сильная вражда бывает между там, бывшими друзьями или даже бывшими членами одной семьи, между братьями. Вот, если уже возникает вражда. Поэтому и здесь разделение на конфессиональной основе, оно произошло тоже еще в средние века. Значит, примерно тогда же, когда произошло разделение на конфессиональной основе польского и русского народов, да, оно в тот момент было цивилизационным выбором. То есть они сразу же становились двумя разными народами, двумя разными цивилизациями. Отсюда, в общем-то, и такая традиционная вражда. Да, так, пожалуйста, добрый день, слушаю вас, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Добрый вечер, Евгений.
Говорите. Я хочу экскурс некий в историю. Мой отец как раз в 22 июня начал войну. Это была, собственно говоря, территория Польши, которую разодрали с Германией. Вот. И он потом освобождал Польшу в 44-м. И не понимал, почему поляки так плохо относятся к освободителям. Чего, говорит, не спросишь? На все, нема пан, вшиско герман забрал. Он подходит, говорит, где у вас туалет здесь, офицер советский? Он говорит, нема пан, вшиско герман забрал. И население очень плохо относилось к освободителям. Хотя я был советский пионер и знал, что у нас есть братья, польские харцеры. Вот такая история.
Да, только вы забыли, что польские территории, как вы сказали, на которых начинал войну ваш отец, значит, до 1920 года были территориями вначале Российской империи, а потом уже, кстати, Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. Значит, были завоеваны поляками, вопреки, кстати, решением Версальской конференции, значит, вопреки линии Кирзона, которая была предложена Англией в качестве восточной границы Польши и утверждена Версальской конференцией. Эти территории Польши были завоеваны и насильственно присоединены, поэтому польскими они являются примерно так же, как Варшава является русским городом. Она же была в составе Российской империи. Ну, значит, тоже можно говорить, что это русские, в принципе, территории, когда-то у нас отняты. Да? Значит, поэтому давайте все-таки не будем путать праведное с грешным. От того, что поляки когда-то были в Москве, это не значит, что Москва – польская территория. Так, у нас фактически начинаются новости, да? Значит, поэтому мы прервемся на 5-6 минут, а потом вернемся в эфир. Пауза.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Добрый день еще раз. Мы вернулись в эфир. У нас есть звонок. Пожалуйста, слушаю вас в эфире. Добрый день.
Алло.
Добрый день.
Добрый вечер, это Александр из Смоленска.
Да, Александр, слушаю вас.
Я вот хотел узнать, как вы к Катыни относитесь? Ну, я имею в виду, что это наши или немцы сделали.
Вот, знаете, вот поскольку есть две версии, да? Да, и ни одна из них не является окончательной, то я и отношусь никак. Вот, я хочу получить окончательное, кстати, бесповоротное подтверждение, какое бы то ни было из них. В любом другом случае, это будет либо попытка угадать, либо решение, принятое на основании, кстати, эмоций или на основании государственной принадлежности, да, по принципу, мы там этого не могли сделать, там, или там... Или наоборот, мы это сделали, потому что... Есть две версии, значит, каждая имеет какие-то под собой обоснования. Значит, до тех пор, пока Советский Союз жестко придерживался своей версии событий, значит, у меня сомнений не было в том, что, значит, это германская провокация. Но дело в том, что, как вы знаете, последний президент СССР признал, значит, а последующие президенты Российской Федерации не опровергли его признание того, что, кстати, события в Катынском лесу были, кстати, лежат на совести, кстати, советских органов безопасности. Ну, приводящиеся в эту пользу, кстати, доводы, с моей точки зрения, не являются окончательно убедительными, потому что нету строгих документов, да, которые могли бы реально подтвердить, значит, безоговорочно вину СССР. Значит, следовательно, надо, кстати, искать, проводить расследование, там, повторяю, приходить к одной версии, которую невозможно будет опровергнуть, поскольку она будет убедительно доказана. Так вот, с моей точки зрения. Так, слушаю вас. Вы в эфире. Добрый день.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну вот, я совершенно с вами согласен, что когда-то, может быть, мы были братьями, а ныне, вот, несмотря на утверждение некоторых слушателей, мы совсем не братья. Совсем другой менталитет. Был я в Польше, встречался с поляками, разными поляками. Они совсем другие. Ну, они не то что мыслят по-другому, они чувствуют по-другому даже, понимаете? Мы, может быть, скажем так, это результат того, что, как говорил Энгельс, по-моему, иго иссушило душу народа. Может быть, так?
Не знаю, так это или не так. Опять-таки, поскольку мы принадлежим к двум разным цивилизациям, нам очень сложно иногда бывает друг друга понимать. Да? Значит, и я бы хотел просто подчеркнуть, что не братья, да, это не означает что-то плохое. Мы просто констатируем факт. Даже враждебность Польши по отношению к России, традиционная враждебность, это всего лишь констатация факта традиционной польской политики. В данном случае, я повторяю, я стремлюсь подходить к этому делу без гнева и пристрастия, да, то есть анализировать факты, а не давать им эмоциональную оценку. Потому что, ну да, Польша самостоятельное государство, самостоятельного народа, у них могут быть другие интересы, они этого могут добиваться и имеют право добиваться, в том числе и выстраивая с нами враждебные отношения. Другое дело, что, с моей точки зрения, история свидетельствует не в пользу таких отношений, потому что Польша в результате своей борьбы с Россией регулярно утрачивала государственность и утрачивала, собственно, по своей собственной вине. Вот. Но, в конце концов, это свободный выбор свободного народа. Как они хотят, так они свою политику и формируют. Так, слушаю вас. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Так, что у нас, кнопочка не нажалась? Алло. Алло. Добрый Алло. День. Да, 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 вы в эфире. Добрый день.
А, здравствуйте, Сергей.
Добрый
а
день.
Я хочу, а я хочу похвалить. Я на протяжении уже почти 20 лет, мы со всей семьей, с собаками, с отцом 85-летним, с его тележкой, это инвалидной, ездим по Европе на автомобиле, естественно, через Польшу. И ни одного косого взгляда за все эти годы нигде, ни на улице, ни в кафе, ни в гостинице, ни на заправках, нигде мы не видели ни одного косого взгляда. Наоборот, все улыбаются, все хотят помочь, все приветливые, любезные. И у нас случилось одно несчастье. Жена как-то поехала одна по делам и в Польше попала в аварию. По диагонали машина ушла у нее в лес через кювет. А кювет там полотно лесное было на метр выше, чем дорожное полотно. Короче, машина в лепешку. Так остановилась человек 50, наверное. Выбежали из машин поляки. Стали собирать ее вещи. Кольца даже с палец у нее все сорвало. И цепочки с шеи сорвало. И люди собирали в коробочку ей все. Она говорит, у меня собака. У нее чихуа. Полицейский приехал моментально. Два полицейских, пожарная, скорая. Полицейский говорит, собака, где собака? Нашли собаку, валяющуюся на чихуа, там под сиденьем, под задним. Схватил эту собаку, ветеринар. Где ветеринар? Позвонил ветеринару. Ветеринар приехал на велосипеде. Говорит, почему на велосипеде? Где машина? Машину поставил в сервис. Короче, схватил эту собаку и умчался. Жену, значит, естественно, в больницу. Машину опечатали в полицейский участок. Ночью пришел ветеринар с собакой к ней и говорит шепотом. Вот смотри, собака жива, все нормально. Я ее накормил, напоил. Укол сделал, все нормально. Завтра будешь выписываться, я принесу тебе ее в полицейский участок. И даже денег не взял. Вот мы ездим туда каждый год, мимо ездим в его ветеринарной клинике, заезжаем, естественно, с подарками, туда и обратно. Поляки.
Ну, хорошо. Вообще-то враждебные отношения между государствами не означают враждебные отношения между людьми. Вот. И примерно такие же случаи и у нас случаются, значит, и по отношению к своим, и по отношению к чужим, вот, и в других европейских странах то же самое происходит. Думаю, кстати, будете ездить по Китаю, разобьетесь, вам тоже помогут и остановятся, и поддержат, вот, так что здесь нет противоречия, люди, они везде являются людьми, мы сейчас говорим о противоречиях между государствами и просто отмечаем, что мы принадлежим к двум разным цивилизациям. Но, повторяю, это не значит, что поляки плохие. Они другие. Другие. Они говорят, а государство проводит враждебную по отношению к нам, не только к нам политику. Вот, и это происходит традиционно, потому что, понимаете, для того, чтобы довести в свое время Россию, Германию и Австрию до трех разделов Речи Посполитой, надо было очень хорошо постараться. Вот. И для того, чтобы потом умудриться из главного союзника Гитлера превратиться в его главного врага в течение нескольких месяцев, надо было тоже очень хорошо постараться. Поляки этого добились, и добились именно в результате проведения, проводимой польским государством политики. При этом еще раз повторяю, что сами по себе люди, ну люди как люди, они везде люди. Вот. Так, добрый день, слушаю вас в эфире.
Здравствуйте, это ваша тезка. Все же в Польше реформы привели к тому, что в большой польской деревне запросто может быть отделение банка, мебельный магазин, газеты, киоск в 7 утра, варшавские газеты привозят. А письмо с почты в польской деревне в Париж или Мадрид идет быстрее, чем из Вологды в Иваново. И вопрос, у нас нет такого расцвета, потому что вы все промотали, просодержали всех от Лукашенко до Мозамбика. И еще у меня вот вопрос. Асанов как-то сказал, что он критикует люстрации в Польше. А скажите, если бы их не было, не привели бы польская духа вся эта к власти вот своего же? И он бы по-сучтевски также эксплуатировал бы Польшу, допустим, все бы свои там в офшор гнали, допустим, как в одной нам известной стране.
Да, подождите, не кладите, пожалуйста, трубочку, скажите, пожалуйста. Вы только что сказали, что реформы привели к тому, что в любой польской деревне может быть отделение банка. Я вас правильно понял? То есть его там нет, оно там может быть. Или в любой польской деревне отделение банка есть? А, ну понятно, мы уже не в эфире. Ладно, потому что я, например, помню даже не деревню, а небольшой французский городок, где я не мог купить хлеб, потому что хлеб туда привозят к 14 часам. Значит, из расчета примерно на местное поголовье в течение получаса или часа его раскупают, и после этого надо либо ехать километров за 20, значит, либо же ждать следующего дня. Вот. Правда, это не давало мне повод там, или основания говорить, что Франция в глубоком упадке. Вот. Кроме того, значит, нигде, ни в одной стране я не видел отделения банка в каждой деревне. Значит, в этом отношении, если в Польше такое есть, то она впереди планеты всей. И это, кстати, понятно, потому что в каждой деревне нет необходимости содержать отделение банка. Там нету такого количества пользователей, которые этим отделением банка смогут воспользоваться. То есть для банка это просто лишние затраты. Насчет того, какое там у кого процветание, ну, в общем-то, у России сейчас там по разным подсчетам, да, шестая или пятая, по некоторым седьмая экономика в мире. У Польши далеко не десятая экономика, даже только в рамках Европейского Союза. Значит, поэтому с вопросами о процветании тоже достаточно сложно, потому что если мы возьмем любой крупный российский инфраструктурный проект, начиная от развития Дальнего Востока, там, заканчивая развитием Северного морского пути, или даже просто, кстати, развитием Крыма вместе с Крымским мостом, трассой Таврида и прочими, кстати, радостями, то это по своей стоимости и по своему размаху мероприятие, превышающее весь объем польских реформ. При этом обращаю внимание, что России-то на ее реформы денег никто не дает. То есть Россия сама эти деньги зарабатывает. Польша ежегодно на протяжении уже более чем 20 лет получает по 10 миллиардов долларов или там, по 10 миллиардов евро от ЕС. Значит, и повторяю, тем не менее, если вы возьмете, кстати, объем и даже структуру польской экономики, то вы обнаружите, что она далека по своим показателям не только от экономики России, даже от экономики Польской Народной Республики. Где те знаменитые гданьские верфи, на которых начиналась Солидарность и Валенса? От них осталась едва ли одна десятая часть. Вот. И ничего такого выдающегося они уже не строят. А когда-то вполне себе был крупным предприятием, и выпускали даже для бывшего советского флота массу весьма занимательных и интересных кораблей и судов. Вот. Так что чуть тем самым тщательнее надо быть. Чуть-чуть тщательнее. Вот. Слушаю вас. Вы в эфире. Добрый день.
Алло. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Меня зовут Анна.
Да, Анна, слушаю вас.
Ростислав, я существо очень старое. В Польше я не езжу. Послезавтра будет 75 лет, как я последний раз была в Польше. Ну, во время войны больших провокаций, чем в Польше, не было нигде. Вообще нигде. Я не буду сейчас вспоминать Улана Понятовского, которые с удовольствием шли вместе с армией Наполеона на Москву, чтобы ее разграбить. Бог с ним. Я бы хотела вспомнить начальника Польши Пилсудского. Ну, вы, собственно, все это знаете. У меня есть мечта дойти до Москвы и на Кремлевской стене написать. Здесь говорить по-русски запрещено. Было же такое? Было. Наши православные храмы в Польше как громили в 20-е годы? Было? Было. Один храм Александра Невского в Варшаве чего стоил? А ведь какие же они бережливые. Колонны-то яшмовые не выкинули. Потом в 35-м, когда Пилсудский помер, ему на могилу поставили яшмовая колонна от нашего храма Христа Спасителя. Господи, от нашего храма Александра Невского. Ну ведь было же. Ну ведь было же такое. Было. Было же, что какой-то господин заявлял в Лиге здоровой Лиге нации, по-моему, это министр иностранных дел Бек, о том, что Польше нужны колонии Оттаманской империи, колонии Германии, которые у них были отобраны после Первой мировой войны. Было? Было. Был какой-то, у них там еще Делинский, по-моему, не помню сейчас, по-моему, Франциск или Франтишек, не помню, который говорил, что Польша – это единственное славянское государство в мире. Ну ведь тоже же было. Тоже было. Вот меня только удивляет, а почему у белорусов-то такая короткая память? Почему они не помнят концлагерь? По-моему, этот город назывался Береза-Картузская.
Совершенно правильно. Был такой концлагерь.
1934 год. Вот единственное, что меня успокаивает, говорят, что его комендант, по-моему, был Юзеф Камаль Кирганский, что ли. Вот не помню, старый я стала, Кирганский, по-моему. Он кончил свою жизнь в Аушвице в 41-м. Бог с ним. Они не помнят, что такое катехизис польского ребенка. Белорусы не помнят этого. Они не помнят, что когда господина поляка обслуживали в торговой лавке, белорус не имел права туда войти. Почему белорусы сейчас все это забыли? Так же, как забыли украинцы, как они работали на польских панов. Это Украина просто моя больная тема. Я очень люблю Украину. Вот, я никак не могу понять. Вот, Ростислав, вы умный молодой мужчина. Объясните мне, Христа ради, старый друг, а?
Ну, это, наверное, с вашей точки зрения я молодой, да? Не знаю, как насчет умный, но... Вот, так вообще-то уже не такой юный. Вот. А что касается, кто там чего забыл, ну, во-первых, понимаете, на польского пана-то украинцы работали 300 лет назад, а те, которые работали на него там, 50 или уже почти 100 лет назад, да, там 80, значит, те, в общем-то, никогда ничего другого и не видели. Потому что они работали на польского пана либо в составе Польши, либо потом в составе Австрии, а потом опять в составе Польши. Значит, и к Советскому Союзу, собственно, к русским землям, они были присоединены уже в 1939 году. Значит, потом не все белорусы не помнят, да? Значит, или не все белорусы считают Польшу такой уж там братской страной. Иначе бы Лукашенко бы не усидел. И поляки бы его бы совершенно спокойно руками белорусов бы свергли. То есть в Беларуси идет борьба. Идет тяжелая геополитическая борьба. Она оказалась на линии фронта между чуть-чуть отступившей Россией и немного наступившим Западом. Когда Россия перестала отступать, то как раз по Беларуси и по Украине прошла линия фронта. Ее можно было сдвинуть к западным границам этих государств, на западную границу Украины, на западную границу Белоруссии. Но в результате неадекватности местной элиты управляющей и в Минске, и в Киеве, в результате линия фронта прошла прямо по этим государствам. Причем на Украине она видна, да, там это уже линия горячего фронта, а в Беларуси это пока линия холодного фронта, которая выливается вот в эти гражданские противостояния. И у Беларуси еще есть шанс избежать горячей фазы гражданской войны. Есть шанс все это, кстати, пока что провести в таком лайт-режиме, в отличие от Украины. Но есть объективные, совершенно объективные противоречия между государствами, между Россией и Польшей. Да, при другой польской политике они были бы решены, но, к сожалению, польская политика такова на протяжении многих столетий, и у нас нет оснований считать, что она серьезно изменится в ближайшие десятилетия. То есть мы должны исходить из того, что при любой возможности Польша будет продолжать реализовывать ту же самую политику. И исходя из этого, выстраивать, соответственно, и свою политическую линию на сопредельных территориях, в том числе в Белоруссии, на Украине, в Молдавии, кстати, и в Прибалтике. Потому что Прибалтика-то сейчас очень боится России, но посягала на Прибалтику всегда вообще-то Польша, задолго до России. И когда Россия ослабела, то опять-таки Польша пыталась разорвать Литву в клочья. Значит, и претендовала там не только на литовские, но даже на латышские земли некоторые. Вот, так что... повторяю, что... для того, врага надо знать в лицо, да, именно для того, чтобы с ним успешно бороться. Не просто там критиковать его, там ругать, значит, карикатуры на него рисовать там и так далее. Для того, чтобы успешно с ним бороться, надо для начала поставить себя на его место, понять его дух, понять его цели, понять его возможности, понять, как он мыслит, и тогда с ним можно бороться успешно. Спасибо. Так, следующий звонок. Слушаю вас в эфире. Добрый день.
Добрый вечер, Ростислав. Это учитель из Запрудни Борис. называют ученики с 1 по 11 класс. Я историк. Полностью подписываюсь под каждым вашим словом, вот то, что вы сказали. Но у меня очень сложный вопрос. Хоть я мне много лет, и я историк, я до сих пор не понимаю православие и... Нет, православие и католицизм – это вести христианство. И почему? Почему мы начали враждовать? Ведь и католики, и православные, и служители ислама – все говорят, что Бог один. Действительно, все религии, как говорится, молятся одному единому Богу. А в чем причина нашей вражды? Почему православие и католики должны воевать, православные и католики должны вот так вот ненавидеть друг друга? Ни в одной религии, я вот сколько искал, не нашел, что должны уничтожать людей, которые веруют из другой религии, другой конфессии. Откуда взялась вот эта вот вражда у католиков и православных? Ведь в одного Бога верим. Спасибо.
Спасибо. Ну, видите ли, между суннитами и шиитами вражда, в общем-то, не меньше, чем между католиками и православными. И не всегда католики с православными, кстати, враждуют. Бывает, что католики там враждуют и с католиками, а бывает, что католики враждуют с протестантами. А во время 30-летней войны, как вы помните, католический кардинал Ришелье и католические короли Франции поддерживали германских протестантов в их борьбе с католическим императором. Значит, так что бывает по-разному. Если говорить откуда, как вы говорите, вражда в едином христианстве, да, это, в принципе, самая большая трагедия христианства, но, как мы видим, в общем-то, в других религиях это тоже происходит, это раскол. Значит, раскол на католиков, православных, на протестантов, все остальные расколы, которые терзают христианство. Потому что, по большому счету, с точки зрения христианства, разные враждующие вот толки – это абсурд. Значит, христианство должно быть единым. Но даже еще не в средние века, потому что великий раскол-то произошел в XI веке. Вот, но задолго до этого, еще практически на заре Римской империи, то есть на заре раскола Римской империи на западную и восточную, собственно, разделилось... де-факто, хотя не де-юре, но де-факто разделилось и христианство. Значит, восточные патриархи более тяготели к Константинополю. Западные регионы более тяготели к Риму и считали, значит, папу своим лидером. Да? Значит, постепенно вот это вот разночтение углублялось. Возникали определенные... различия в обрядах. Вот для начала не критические. Вот затем, во время Великого Раскола XI века, фактически амбициозные папа и патриарх прокляли друг друга. С этого момента, собственно, и произошел раздел на тех, кто за папу, и на тех, кто за константинопольского патриарха. Произошел раскол в христианстве. А после этого столетиями нарабатывалась разница в обрядах, нарабатывалась разница в символы веры, куда католики добавили филиоквы. Значит, много чего добавилось, да? И самое главное, что действительно за это время было сформировано две совершенно разные христианские цивилизации. Католическая, которая потом разделилась на католическую, протестантскую и православную. И сейчас даже при желании современных людей каким-то образом этот раскол ликвидировать, просто так вычеркнуть из жизни 500 лет, даже 500 тысяч лет, невозможно. И сейчас просто взять и сказать, ну хорошо, допустим, там мы принимаем католический символ веры, они там отказываются от каких-то своих обрядов, или наоборот, они принимают православный символ веры, а мы, допустим, отказываемся от иконостаса и царских врат и оставляем открытый алтарь. Это невозможно с точки зрения самих прихожан и самой церкви. Поэтому, если когда-то и будет достигнуто всехристианское объединение, во что верится, к сожалению, с трудом, то для этого понадобится еще сотни лет упорной работы. Так, всем спасибо за эфир. Наше время подошло к концу. Сейчас у нас новости. Всем до свидания, до новых встреч.